В подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Шестьдесят вторая. Две вдовы и незнакомец. Легенда. Вспомни священное писание, и ты там найдешь множество примеров. Помнишь, что там говорится, что кто пожалеет бедного, приютит его и обласкает, тому за все это воздастся сторицею. Что за счастливцы те, которые могут делать добро своим ближним, сказала, вздыхая вдова, что это за счастье? Послушай, дочь моя, и ты можешь быть счастлива, как и другие. Я пришел просить тебя помочь несчастным, которые в 10 раз беднее тебя. Помоги им, чем можешь». И он стал рассказывать, как в монастырь пришло 2 несчастных. Молния ударила в их избы, разрушила и сожгла их до основания. Спасти из своих вещей они не успели ничего решительно. К несчастью, продолжал монах, в наш монастырь набралось сегодня столько народу, что мы не находим свободного угла, где бы этим бедным людям можно было провести ночь, и они стоят теперь у монастырской ограды, полуобгорелые и бесприютные. Позволь, дочь моя, прийти им к тебе и провести здесь ночь. Они век тебя благодарили бы за это, а к утру, может быть, многие из странников пойдут дальше, и мы возьмем их к себе в монастырь. Вдова чуть не рассердилась от досады. «Как? Пустить теперь? Помилосердуй, отец!» Почти со слезами вскрикнула она. «Зачем же ты ко мне пришел? Разве богаче меня не найдется никого в соседней деревне? Я старая, бедная вдова, и сама-то не знаю, как справиться с хозяйством, не то что отдавать другим». «Ну, полно! Будто у тебя не найдется одеяло! Дай его нам, после возвратим тебе», — упрашивал ее монах. «Ведь тебе кто-то еще так недавно принес толстое шерстяное одеяло в подарок. Дай его, оно верно лежит у тебя без дела. Кто бы мог сказать ему, что мне подарили новое одеяло? Но нечего делать. Надо было достать хоть что-нибудь для несчастных». Незнакомец так строго и гневно смотрел на нее, а слушаться его она боялась, сама не знала отчего. «Ну, новое-то я не отдам ему», — думала она, перебирая в своем чулане всякое тряпье. «Не могу же я отдать хорошее теплое одеяло? Чем же прикрою свои бедные старые кости? Да мне жаль и старого одеяла. Оно еще не совсем плохо. Оно мне до конца жизни могло бы послужить, если я стану его беречь. А кто знает, что это за люди, эти незнакомцы? И правда ли, что они издалека пришли в монастырь? Бог знает. Может быть, это какие-нибудь бродяги рассказали сказку сострадательным монахам. Пожалуй, и одеяла никогда не видели, а спят обыкновенно под простой грязной рогожей. И чем больше раздумывала вдова, тем естественнее казалось ей, что не следует отдавать даже старого одеяла Бог знает кому. Эти люди, может быть, в лихорадке или в какой-нибудь заразительной болезни, в тифозной горячке. И как потом жаль будет сжечь хорошее одеяло? Так думала она, глядя на старое одеяло. одеяло-то недорого. Но ведь мне купил его еще мой покойный муж. На второй год после нашей свадьбы, если б что случилось с ним, я себе этого никогда бы не простила. Отдам этим беднякам свой старый платок. Он еще довольно хорош, особенно для них. Так, разговаривая сама с собой, она рассматривала платок свой со всех сторон. Все ж бы он мог служить мне. Он довольно крепок и хорош для осенних дней. Ну да уж отдам его монаху. Может быть, он мне за это и сам чем-нибудь отплатит. «Вот возьми этот платок», — сказала она, подходя к монаху, хотя он довольно изношен, но все же может согреть изябшее тело. «Так это все, что можешь отдать беднякам? Больше у тебя ничего нет?» — спрашивал ее монах. «Да, конечно, у меня больше нет ничего, святой отец», — отвечала она, — «и верно». Без этого платка у меня от простуды и в руках, и в ногах сделается ревматизм. Я ведь старуха, и в мои годы дорого обходится спать без теплого платка в холодную ночь. А эти-то бедняки, у них никакого платка не осталось. Нет такой кофты, как на тебе, которая так тепло тебя греет. У них все сгорело. Они пришли в монастырь в том, в чем заснули. Но что ни говорил монах, ничего не трогало сердце скупой вдовы, и она, кроме платка ему, ничего не дала. Со скорбью ушел он от нее и постучался в дверь соседки. Это его встретило очень ласково, тотчас же развела огонь, поставила на стол кружку молока и достала все, что у нее оставалось в чулане. Он и рассказал то же самое, что и первой старушке, но тут его слушали совершенно иначе. «Ах ты, Боже мой!» — говорила добрая старушка. «Да как же ты раньше ко мне не пришел? Ведь они, бедные, ждут, не дождутся тебя!» Она хлопотливо бегала из чулана, приносила ему то старое одеяло, то подушку, отдавала последнюю свою одежду. «На, возьми ее, авось и она пригодится им, все же лучше, теплее им будет. Ах, да, чуть не забыла, кстати, возьми уж и эту холстину, все же лучше спать, чем на голом полу». Так, принося ему то другое, она набрала порядочный узел, связала его крепкой веревкой и почти вытолкнула монаха из дверей, говоря: «Ступай скорее к беднякам, ведь они на дожде ждут, тебя дожидаются. Да если надо, приведи их обоих ко мне». Монах ушел, благословляя ее. После ухода его буря заревела еще сильнее прежнего. Удары грома раздавались все чаще и чаще. И вдруг молния с оглушительным треском ударила в крыши бедных лесных лачужек. Крыши вспыхнули, и через минуту обе избушки были в огне. Обе вдовы со страхом выбежали из своих изб, не успев ничего захватить с собою. В лесу они встретили того же монаха. Он их взял обеих за руки и повел к монастырю, как маленьких детей. В стене монастырской ограды было углубление, в нем-то и были сложены все вещи сострадательной вдовы, и к ним еще прибавилось много новых вещей. «Вот тебе, возьми все это, добрая дочь моя», — сказал ей монах, — «ты сама наградила себя своим великодушием. Зачем же ты мне отдаешь все это? Что же ты отдашь несчастным, про которых рассказывал?» — спрашивала с удивлением вдова. «Вы сами эти несчастные и есть», — отвечал монах. И, оборачиваясь к другой вдове, он продолжал говорить, вынимая из-под плаща старый платок. я с радостью отдаю тебе то, что успел спасти из твоего добра от огня. Платок, хотя и очень выношен, но все же может согреть твои продрогшие плечи». Скупая старушка совершенно растерялась и надела свой платок, бормоча про себя: «Ах, если бы я только знала, что это он про нас самих рассказывал!» Монах улыбнулся. «О, я не сомневаюсь, что ты поступила бы иначе», — сказал он. «Это тебе урок, моя дочь. Вперед ты будешь думать, что и ты можешь нуждаться». В то время, как он говорил, молния светила его всего с ног до головы так, что казалось, что он стоял в светлом сиянии. В ярких лучах он казался грозным в своей чудесной красоте. И когда старушки опомнились, монаха пред ними больше не было. Обе старушки вошли в монастырь, где их добрые монахи приютили и обогрели, и стали там спрашивать об монахе. Но никто из них никуда ночью не выходил, и никто нигде не видал никакого монаха. Шестьдесят третья. Дарья Никитишна. Осталась пятилетняя Даренька сиротою, и мать и отец в один год померли. Что было в дому, еще раньше прожили. Пришлось сироте слоняться по чужим дворам, где день, где ночь, где обносочки Христа ради дадут, где хлебцев впроголодь покормят, где в баньку пустят помыться, сиротой жить, слезы лить. Немало колотушек попадало Дареньке, а от деревенских ребятишек и вовсе проходу не было, только завидят сиротку, тотчас и обидят, а пожалуется, ей же пуще достанется». Горько бывало глядеть безродной сиротке, как другие ребятишки отцом-матерью пригреты, одеты, обуты, накормлены, приголублены. Как не горько жилось сиротке, она росла себе доросла и выросла такой пригожей, такой работницей, всем на удивление, цепом ли, серпом, за двоих работает. Стали мужики друг перед другом Дарью Никитишну к себе зазывать: «Ко мне поди, да у меня поживи. Мы ведь тебе, Дарюшка, люди свои». Такие речи только и слышит. Хоть житье теперь Дарье неплохое, да старых колотушек она не забыла. Теперь хорошо, а выбьюсь из сил, так под старость без крова останусь. И решила она хоть за нищего замуж пойти, только бы самой хозяйкой быть. И вышла Дарья замуж. Полтора года Дарья пожила с мужем. Слова неласкового от него не слышала, взгляда косого не видела. Рекрутский набор подошел, и взяли его в солдаты. Себя не помнила Дарья, как прощалась со своим соколиком. 3 недель не минуло, грамота издалека пришла. Не дошел соколик до своего полку. На дороге заболел, да Богу душу и отдал. Поплакала, Потужила Дарья, да и пошла в город. Там к богатому барину в судомойке нанялась. На подмогу повару, пожив при поваре годов 6, Никитишна к делу присмотрелась. Стал тем временем повар запивать. Кушанье готовил все хуже да хуже, а накануне самых бариновых именин и сбеги со двора. Остался барин без повара. Гости-то на именины названы, а обеда готовить некому. Выручила барина Никитишна. Такой обед состряпала, всем на удивление. Стала с той поры Никитишна за большое жалование в поварихах ходить. И жила она так без малого 30 лет. А деньгу копить мастерица была. Как стала из сил выходить, было у ней деньгами 800 рублей. Ну, думает Никитишна, будет по чужим людям жить, надо свой домишко ладить. Хоть родину добром ей поминать было нечего, а все же в родную сторону тянуло. Приехала Никитишна на родину, поставила домик на краю деревни, обзавелась хозяйством, отыскала где-то троюродную племянницу, взяла ее вместо дочери, вспоила, вскормила, замуж выдала, зятя в дом приняла и живет себе, не налюбуется на маленьких внучат. Хоть и ни в чем не нуждается Никитишна, но всегда с охотою и даже радостью ездит к богатым купцам и к деревенским тысячникам столы строить, какие нужно, именинные, аль свадебные, похоронные, аль поминальные, либо на случай приезда важных гостей. И везде-то она нужный человек, желанный гость. Шестьдесят четвертое. Старушка-няня. Нянюшка лениво колыбель качает и сквозь сон тоскливо песню напевает. На дворе играет, свищет буря злая, няня все качает, под нос напевая, у икон в лампаде огонек горит. Няня у кроватки еле уж сидит. Вот и опустилась голова седая, и бормочет что-то няня, засыпая. А в кроватке нежно спит соколик Ваня, подле, как младенец, так же безмятежно спит старушка-няня. Шестьдесят пятое. Добрая старушка. Марфа Ивановна Близнецова, известная в городе более под именем Капитанши, жила в Мироносецкой улице. Маленький домик ее в три окна выглядывал весело и приветливо между другими домами, все больше какими-то мрачными, старыми. В крошечном садике еще цвели, несмотря на позднюю осень, левкои и резеда. Там и сям из кустов крыжовника и смородины выглядывали желтые шапки подсолнечников. Было холодное, дождливое утро. Тоскливое осеннее солнышко, глянувшее было из-за тучи, опять спряталось. Марфа Ивановна только что вернулась из собора, от поздней обедни и села пить чай. В небольшой, но весьма опрятной, чистенькой комнате весело шипел на столе блестящий, как золото, самовар. В переднем углу перед киотом горела фарфоровая лампада. Холодно, сыро, грязно было на улице, мрачно, невесело глядело серовато-свинцовое небо. Но зато здесь, в этой комнатке, было так чисто, тепло, уютно. Ярко и весело горел огонек в лампадке, освещая золоченые ризы икон. Ярко горел и вспыхивал огонь в печке, разливая кругом живительную теплоту. Везде была чистота и порядок, отовсюду веяло чем-то приветливым и родным. Порядком уставшая и озябнувшая Марфа Ивановна принялась была за четвертую чашку, но вдруг вспомнила что-то. «Ульяна! Ульянушка!» — закричала она. «Сейчас, барыня!» — послышалась за стеной, и в комнату вошла здоровая баба лет 45 в сарафане с засученными рукавами. «Уж не отстряпалась ли ты, Ульянушка?» — спросила Марфа Ивановна. «Да скоро, барыня, щи давно кипят, пирог тоже сейчас садить буду. А вас там какой-то старик спрашивает, безногий, нищий должно быть. Так прямо и лезет в кухню, да еще с собакой. Куда ты, говорю? Барыню, говорит, увидать надо. Зайти велела». «Ах, да это тот видно. Зови его, Ульянушка, зови, пусть войдет». «Как? Сюда, в горницу?» — изумилась Ульянушка. «Да что вы, барыня! Ведь он грязный, мокрый такой, весь пол загрязнит. Ничего, вымоем». «Вымоем? Да когда мыть-то? Время разве теперь? Мне ведь не разорваться». «Ну ладно, ладно, ступай», —